Ник Перумов. Патриаршие пруды. Когда тебе 87, каждый день все равно, что праздник. А в праздник надо радоваться и радовать себя и других. Я прихожу сюда, на Патриаршие, к единственному оставшемуся тут пруду. Можно было бы восстановить и остальные, но этого решили не делать, не разрушать зря. Поневоле медленно я иду аллеей вдоль длинной стороны пруда. Август месяц тепел, зелен, и осень словно не наступит никогда. Так ощущаешь себя в молодости, когда впереди вечность, а потом раз, и тебе уже 87, и ты медленно шествуешь над тихим прудом, а вокруг тебя кипит жизнь, тебе уже и не очень понятная. На углах аллеи теперь голографические кубы, патриаршие пруды через века. Начиная от самых первых строений, патриаршая слобода, церкви, 19 век, советское время, постсоветское. Я видел эти кубы множество раз, но все равно останавливаюсь. Красиво, черт побери. В моей молодости, увы, подобное отсутствовало. Тут мне положено усесться на любимую лавочку, извлечь из кармана старомодную читалку без функции визуализации и погрузиться в чтение, снисходительно поглядывая на резвящуюся молодежь, на все их гуделки, жужжалки, скутеры, унициклы и прочие средства передвижения. А чего же нет с нынешними-то батареями? Я и впрямь сажусь на лавочку, смотрю на проносящиеся мимо транспортные средства, на девчонок в разлетайках или как там зовется их нынешняя мода, но читалку не достаю. Я смотрю на гладкую поверхность пруда, он давно уже зарыблен и вода в нем чистая, но сейчас мне кажется, что над ней медленно поднимается легкий туман, наползая на зеленый берег. Вот промчалась очередная скутеристка, и дорожка пустеет. Я жду. Я знаю, что теперь будет. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Она всегда приходит первой. В старомодной шляпке с вуалеткой, в тонких летних перчатках, бордовом легком пальто. Седые волосы тщательно завиты, блестят золоченые дужки. «Здравствуй, тетя Соня!» Она оглядывается, бормочет себе под нос. «Ну надо же, чего понастроили? А вот этого не помню совсем. Тут же раньше домина стояла». «Стояла, тетя, стояла. Вид портила. Снесли ее, слава богу. Восстановили, как было. Совсем как у меня на Пятницкой». Ближайший куб мигает, в нем появляется отрывок черно-белого старинного мультфильма «Шпионские страсти». Тот самый, где вражья подлодка всплывает не где-то, а именно в патриарших прудах, тогда называвшихся пионерскими. Тетя Соня оглядывается. Ей никто не мешает. Уже какое-то время мимо нашей лавочки не пронеслось ни одного скейтбордиста или унициклиста. Да, патриарши изменились. Параллелепипеды безликих строений исчезли, уступив место двух- и трехэтажным особнячкам, словно тут вновь 19 век. А что? «Можно, молодым-то простор подавай». «Сейчас остальные придут», — говорит она. «Спасибо, дорогой, что позвал». «Да о чем ты, тетя?» «Зря дома сносили», — заявляет она вдруг непреклонно. «Уж какие были, а тоже история. А теперь это новое все, не знаю, надо ли было». В кубе вновь сменилось изображение. Теперь там появляются те самые незнакомцы, не разговаривать с которыми призывал Михаил Афанасьевич Булгаков. «Ну, впрочем, хватит обо мне, дорогой», — решительно говорит тетя Соня. «Сейчас Нонна с елочкой придут, тоже удивятся, небось. Про себя расскажи, давно ведь не виделись». «А что ж тебе рассказать? Что жизнь в 87, конечно, не мед и не сахар, но при должной смазке даже не очень скрипишь, а даже песок не очень сыплется, ну, если за собой следить. Москва нынче город молодых, им все интересно. Они никогда не станут старыми, им, во всяком случае, так кажется. Вот голограммы теперь в моде. Как пальцами печатать, все уже, по-моему, забыли. Суета-сует и всяческая суета. Рассказывай, торопит меня тетя. И я начинаю говорить. О том, как почти каждый день прихожу сюда, на Патриаршие. Как хожу вокруг них, как из игры солнечных бликов рождаются образы. И как я переношу их на бумагу. То есть, конечно, в ноосферу. Сейчас в моде визуалки, короткие скетчи, анимированные программой. Но старый добрый текст, представь себе, до конца так и не умер. «Конечно», — перебивает меня тетя Соня. «Некоторые вещи только прочесть и можно. Уж я-то знаю. О, а вот и они. Пожаловали наконец-то». Тетя Нонна и тетя Елена, среди домашних по-прежнему елочка, останавливаются перед нами. «Насил прошли». Они тяжело дышат. «Почему? Что такое?» — пугается тетя Соня. Новоприбывшие смотрят на меня. А потом на веренице новых, чистеньких, уютных, истинно московских особнячков, кои так тщательно восстанавливали, по крупицам собирая чудом уцелевшие чертежи и планы. «Душно тут у них», — тетя Нонна поправляет шарфик. «Душно, не продохнуть сновья этого». «Да уж», — поддерживает сестру елочка, — «со старыми домами лучше было, а теперь еле дошли. Вот как теперь будем?» «А что ж случилось?» — я начинаю тревожиться. «Да вот понаставили всего этого самого», — сердится тетя Нонна. «Новые, чистые, дышать просто нечем». «Будет вам, сестрички», — отмахивается тетя Соня. «Прошли, еще пройдем. Спасибо тебе, дорогой». Она оглядывается, встает. «Пойдемте, до павильона дойдем». Мы идем все вчетвером. Голокубы мигают нам вслед, тети всматриваются в них, я стараюсь пояснить. Кое-что, однако, не знают лучше меня. «Мы ж сюда на каток зимы ходили», — говорит елочка, поправляя шляпку. «Там еще был такой молодой человек в свитере с ромбом. Ах!» Остальные хохочут. «Надо же, ты и это помнишь». «Как же не помнить? Ой, а что это?» Мимо нас проезжает скутер. Медленно, непонятно как, не падая. На скутере девица с косичками, выкрашенными в ярко-малиновый цвет. Чёлка полыхает золотым. Девица очень внимательно смотрит на нас. Нехорошо так смотрит. Скутер, ее украшенный всяческими жужжалками и свиристелками, почти останавливается. Над коммуникатором в ладошке голограмма. Что-то вроде трехмерной карты местности. Странно, заблудиться на патриарших невозможно. «Что вам, милочка?» Своим самым сварливым голосом выдает тетя Нонна. «Что вы так на меня глядите? На мне бесценная моя узоров нет». Я поспешно бросаюсь меж ними. «Все хорошо», — говорю девице, — «все в порядке. Не надо только приглядываться. Это, мадемуазель, неприлично, в конце концов». Девица ничего не отвечает, морщит лоб. Над ладошкой поворачивается схема, ага, ближайшая к патриаршим дворы. «Идемте», — быстро говорю я. В конце аллеи появляется дрон-мороженщик. Могут меняться века и эпохи, но московское мороженое прибудет всегда. Мы идем все быстрее, почти бежим. Ну, насколько я могу, почти бежать. Девица отъехала на сколько-то метров, глядит нам вслед. «Дорогой», — тетя Соня озабочена, — «дорогой, это не опасно?» Куб прямо перед нами показывает реконструкцию подворья патриарха Гермогена. Кресты на куполах. «Жалко, я мороженого хотела». Елочка пытается задержаться у дрона со эскимо и пломбирами, но я немилосердно тащу их дальше. Вот послали же небеса эту напасть в лице многоцветной девицы. И да, жалко очень. Пропавшего дня разговоров, воспоминаний. Я опять буду один. Надолго. Очень. А все из-за этой девчонки. Оборачиваюсь. Ну, конечно, тащится за нами, заподозрила что-то. Ни голокубы ее не интересуют, ни мороженое, ни даже молодой человек на уницикле, тщетно пытающийся привлечь ее внимание. Сквозь теплый августовский день словно тянет струйка ледяного холода. Я смотрю на игрушечные особнячки вокруг зелени сквера, желтоватый цвет фасада вкупе с белизной фронтонов и колонн. Москва прекрасна, она все вмещает в себя. Но некоторым тут, увы, приходится тесниться. «Какая храбрая девочка», — поджимает губы тетя Нонна. «Дорогой, не взяли?» Они не знают в деталях, но чувствуют, что-то не так. «Нам что, уже сворачивать?» — огорчается тетя Соня. «Эх, совсем не погуляли в этот раз». «Мороженого не досталось», — угрюмо соглашается елочка. Я, как могу, тащу их за собой в проход между домами, между коваными железными оградками и сверкающими начищенной медью крышами над входами в подвальчики, мимо вывесок, набранных старой орфографией. Аутентичность так аутентичность. Мимо всех этих милых, родных примет моих патриарших, откуда теперь приходится бежать со всех ног. Кажется, улица опустела. Над прудом по-прежнему поднимается туман. Мы одни. Мы четверо и девушка на скутере. Кажется, отстала. Фух, пронесло. Все-таки оказалась не дурой, поняла, что кое-куда лучше не соваться. Тетя Соня начинает вдруг рассказывать, как они после войны возвращались в коммуналку, а все окна побиты, а вся мебель вынесена. Тетя Нонна в ответ вспоминает, как пробирались из Новороссийска домой в Таганрог сквозь кольцо красных войск после эвакуации добровольческой армии в Крым осенью 1919-го. И я уже почти начинаю верить, что все образуется, как эта проклятая девица влетает в проход за нами следом. Проклятие! Но почему? Почему мне не дают поговорить с родными? Я же не должен злиться. В моем возрасте это вредно, несмотря на все успехи здешней медицины. Несмотря на то, что году в 2050-м молодежь рассекает на всяких причудливых девайсах, а я, помнящий до древней победы москвичи на дорогах, помнящий дровяные сараи в городских дворах и телевизоры КВН, где экран с ладошку, я прихожу на Патриаршей вспомнить. Поговорить с теми, кто дорог. Среди сверкания голограмм, среди новых фасадов, которые, как настоящие, вот только кое-кому дышится между них тяжело, увидеть тех, кого я только и могу увидать здесь. Девчонка почти налетает на меня. Скутер резво тормозит, возмущенно верещит сигнал тревоги. «Попростите», — лепечет вроде как растерянно, — «но я почувствовал, я увидела». «Что же вы могли увидеть? Старого человека в обществе трех пожилых, но элегантных дам?»
«Они...»
— слова застревают у нее в горле. «Сказки», — говорю я, глядя ей прямо в глаза. «Сверхъестественного не бывает. Это вам скажет любой ученый, а я как-никак молекулярный биолог. Нет ни упырей, ни зомби, ни вампиров, ни ходячих мертвяков. Ничего этого нет. Зрение нас частенько обманывает. Настенька». Она вздрагивает.
«А откуда вы знаете?»
«У вас наклейка сбоку скутера», — говорю небрежно. «И чтобы вам не показалось, чтобы вы не почувствовали, это именно что показалось».
«А почему вы думаете, что мне именно показалось?»
«Потому что я автор. Мы несколько не от мира сего. Когда людям что-то кажется, мы, как правило, замечаем. Ведь может выйти отличный сюжет для визуалки».
«Автор? А что вы визуалите?»
«О, дорогая Настя, я ничего не визуалю, я пишу тексты. Такие, знаете ли, старинные, буквами».
«Ну и не надо надо мной смеяться», — надувает она губки.
«Помилуйте, и совершенно не смеюсь. Однако мне пора. Честь имею, дорогая Настя, да сопутствует вам удача. Мы очень мило прощаемся». Она разворачивает скутер.
«А все-таки зря не визуалите. Просто текст — это уж совсем старомодно».
Поворачивает ручку, скутер срывается с места. Уф, уболтал-таки. Мои дорогие дамы ждут. Кажется, нам таки удастся отведать мороженого. То место, где я бы смог их безопасно отпустить, совсем близко. Девчонка по имени Настя, увы, отняла у нас слишком много времени. Точнее, сил у меня, которые и есть время.
«Молодчина ты у нас, дорогой»,
— тетя Соня обнимает меня.
«Настя, значит, на наклейке?»
«Она и в самом деле Настя», — тихо говорит елочка.
«Да, только на шлепке той нарисован было лав с сердечком, а вовсе не имя Настя», — задорно замечает тетя Нона. «Интересно, как скоро она догадается?»
«Когда догадается, мы уже далеко будем», — машет рукой тетя Соня.
«Не догонит. Ну, дорогой, может, успеешь сбегать за мороженым?»
На дворе август 2050 года. Мне 87 лет. Мои дорогие тетушки, вернее, родные сестры моей бабушки, родившиеся на рубеже 19 и 20 веков, едят мороженое и нахваливают. Еще совсем немного времени у нас есть. Пусть порадуются. В следующий раз мы встретимся с ними не скоро, но я постараюсь дотянуть. Не спрашивайте меня, как я это делаю. Считайте, что мне все это приснилось теплым августовским днем на лавочке подле патриарших прудов.